Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Тайна предопределения». Эта проповедь объясняет, каким должно быть наше отношение к доктрине предопределения.
Мы вообще в нашей жизни часто встречаемся с тайнами, и тайна – это обычное явление, по сути дела, вполне естественное. Вот посмотрите, когда мы говорим о том, что человек обладает ограниченным знанием, а Бог безграничным знанием, то есть существует безграничное Божье знание, и в море безграничного Божьего знания существует маленький кружок человеческого знания. По мере того, как человек приближается к границе своего знания, человек сталкивается с явлениями, которые на первый взгляд очевидны, что они существуют, но тем не менее они не могут быть объяснены полностью. И это вполне естественно. Этот круг постоянно расширяется, мы узнаем больше. В процессе нашей жизни, в процессе развития ума, в процессе образования, в процессе интеллектуальных исследований, которые происходят во всем мире, наш круг знания расширяется, постепенно расширяется. Но расширяясь, он все равно сталкивается с еще большим количеством тайн, самых разных тайн. Например, долгое время люди не могли объяснить, что такое молния. Они просто думали, что это небо гневается на них. Потом люди поняли, что такое молния. Они поняли, что есть электричество. Они поняли, что электрический разряд, он каким-то образом может воздействовать и вызывать молнию. Ну, этим их проблемы не закончились. Дело в том, что они так до сих пор толком и не знают, что такое электричество. И они так до сих пор и не могут объяснить, каким образом молнии действуют, или почему и как это возникает. Особенно, когда речь идет о шаровых молниях. Кто-то говорил, что каждое научное открытие можно сравнить с открытой коробкой, в которой находится 10 других коробок. Мы ломаем голову и мы изучаем, что же такое молния. Окей, открыли, это электрический разряд. А там еще 10 коробок, которые представляют собой 10 тайн. И дальше люди продолжают ломать голову и продолжают изучать, и продолжают исследовать, и пытаются обнаружить. И каждую новую коробку, когда они открывают, они обнаруживают то же самое, 10 коробок там еще. То есть я хочу вам объяснить такую вещь. Смотрите, тайны бытия являются неизбежным явлением. Мы просто живем с ними. Они нас окружают постоянно. Но это полбеды, когда мы говорим о вещах физических, как молния. Когда мы говорим о вещах духовных, здесь тайн еще больше. И нам нужно признать этот факт. Большая проблема людей, которые, смотря на подобные вопросы, которые мы будем сегодня исследовать, смотря на подобные вопросы, они пытаются найти все ответы, они пытаются делать вид, что они знают все ответы. Они игнорируют реальность. Слушайте, мы даже в физических законах не можем разобраться. Даже в том, что мы можем бросать много раз и измерять. Даже в том, что мы можем наблюдать, мы можем амперметры и вольтметры подключать, но мы не можем понять до глубины сущность этого явления. Попробуйте, пожалуйста, объяснить Божие триединство. Скажите, Бог один или три? Вы знаете, что на протяжении первых столетий люди не только философствовали об этом, а целые фракции возникали, целые церкви отделялись разного типа. Война была между этими церквями, ариане, несториане, если вы помните. Самые разные типы людей, которые выдвигали версию, которые пытались понять факт, Бог один или три. А Библия говорит просто, Бог один и Бога три. И разные люди выстраивают из этих кубиков разные конструкции. И какую бы они конструкцию ни выстроили, они ничего не могут с ней сделать. Причина этого, друзья, заключается в простом. Мы подходим к границе не только нашего знания, а к границе наших возможностей знать. Даже если бы мы собрали все знание, которое существует во Вселенной, и попробовали поместить в нашу коробку, в наш компьютер, этот процессор лопнул бы сразу. Он просто не способен такое количество информации анализировать правильно. Он не сделан для этого. Поэтому Бог, обращаясь к нам, людям, Он открывает нам то, что нам нужно знать. Он нам говорит, Бог триедин. Как это? Мы не можем понять. И Библия, если вы заметите, она даже не объясняет нам этого. В Библии нет главы, которая бы объясняла нам устройство триединства. И на это есть причина. Причина этого заключается в том, что, во-первых, это не является необходимостью для нашего спасения и нашей жизни. А во-вторых, это невозможно понять. Это вполне естественно, ведь Бог-то обладает гигантским глобальным знанием. И если мы будем претендовать на то, что мы можем понять всего Бога и все о Боге, то тогда Он перестанет быть Богом. Тогда мы будем богами. Как я уже сказал, что с подобными явлениями мы встречаемся постоянно. Мы не можем понять до конца богочеловечность Христа, хотя Библия говорит, что Христос Бог и Христос человек. Мы не можем понять рождение свыше до конца. Сам процесс, что происходит, каким образом из человека, который не знал Бога и не любил Его, появляется человек, который имеет Божью природу. Как я уже сказал, что все это примеры того, что Божье безграничное знание, оно выше человеческих интеллектуальных способностей. Опять-таки, когда мы говорим об этом, это вполне нормальное явление, и мы с этими явлениями встречаемся каждый день. Например, объясните мне, пожалуйста, как функционирует сотовый телефон? Просто. Я уже не говорю о том, чтобы мы могли понимать до глубины там, принципы молекулярных всяких этих устройств и микросхем. Подавляющее большинство из вас даже не знает, что там есть микросхема. Вы не знаете, каким образом вы можете сразу одновременно говорить и слышать. Вы помните, что раньше нельзя было это делать. Передает, а потом говорит «прием». Оказывается, есть специальные причины, почему в сотовом телефоне это можно делать сразу. Но это вас не смущает абсолютно, потому что вас научили. Те люди, которые знают, как прием и передача производится на сотовом телефоне, они вам сказали, нажми кнопку. И вы нажимаете кнопку, не зная этой тайны. Вы каждый день ходите с тайной. И точно так множество других тайн, которые окружают нашу жизнь. И они нас не смущают. Почему-то, когда люди подходят к Священному Писанию, и когда они встречаются с тайной, они... невозможно. Нет, это свидетели Иеговы до сих пор не могут понять, не могут согласиться, что Бог триедин. Они говорят, нет, Бог должен быть один. И они никаким образом не хотят воспринять принципы Священного Писания, которые говорят нам о том, что это действительно так. Книга Второзакония, 29 глава, 29 стих, говорит нам очень важный, важный принцип, с которым связаны все тайны. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Ясно сказано, что существует сокрытое, то есть то, что выше наших способностей понимать, и существует открытое, и то, что открыто, имеет цель определенную для того, чтобы мы жили. Совсем не для того, чтобы мы спорили, а тем более не для того, чтобы мы ругались по этому поводу друг с другом. Для того, чтобы мы жили и в точности исполняли все слова закона сего, как здесь сказано. Как я уже сказал, непонимание этого вопроса часто приводит людей к смущению, к различным конфликтам, к войнам религиозным даже. Одним из таких вопросов является тайна предопределения. В чем суть этой тайны? Послушайте, пожалуйста, когда мы говорим о событиях, происходящих во Вселенной, невольно возникает вопрос, эти события хаотичны или же они спланированы? Сложный вопрос. Нам часто кажется, что они хаотичны. И люди, язычники, которые издавна, у них были эти вопросы, они, глядя на них, они изобретали свои собственные теории. Они говорили, что причина, почему они хаотичны или кажутся хаотичными, заключается в том, что существует много богов, и каждый бог воюет с другим богом, и они пытаются достичь каких-то своих целей, и, в общем, никто даже не знает, кто из них победит. Вот почему греки, они были умные или хитрые. Они везде, куда приходили, в какую-то новую землю, захватывали земли, как только они узнавали, что есть еще такой бог, они сразу же брали жертвенник или идол, там, который стоял, и они тащили к себе в Афины, и они ставили там и поклонялись всем. Ну, на всякий случай, ты же не знаешь, кто победит. Вдруг ты поклонялся тому, он проиграет. И зная, что они же знают не все, не всех богов еще встретили, они еще сделали отдельный жертвенник и написали неведомому богу. Цель этого была та же самая, на всякий случай, как каким-то образом умилостивить всех, для того, чтобы иметь благорасположение неба. Библия учит иному. Если вы внимательно, честно читаете Библию, то от начала до конца Священного Писания Библия говорит о том, что существует единый, совершенный Бог, контролирующий всю Вселенную, который создал небо и землю, который создал материю, который создал абсолютно все, и все в его руках, и множество текстов говорят, что он держит все, он продолжает держать все, все по его законам, по его принципам развивается и функционирует. Он вечно существующий, он ни от кого и ни от чего не зависящий. Вселенная сотворена им и для него. Он установил цель, он установил законы, он установил порядок, и все, что существует, существует на основании того, что он установил. Это абсолютный факт. Я как-то говорил уже несколько раз о том, что, посмотрите, все ученые, которые занимаются разными вещами, никто из них никогда не изобрел никакого закона, и никто из них никогда не изменил никакого закона Вселенной. Все, что они делают, они пытаются изучать их, какие они есть. Вот закон притяжения. Мы бросаем тяжелый предмет, он притягивается. Его может исследовать много раз, но изменить его никто не может. Почему? Потому что это вне нашей компетенции. Бог на абсолютно другом уровне. Это абсолютно другая категория личности. И об этом говорит Священное Писание. Эти истины признаются большинством верующих. Большинство людей, верующих в Библию, они действительно признают, что Бог контролирует все. Он создал небо и землю. Проблемы начинаются тогда, когда мы начинаем говорить о деталях. Когда мы приходим к различного рода деталям, здесь возникают часто противоречащие друг другу мнения, позиции, которые, к сожалению, часто приводят к противостоянию. Проблема здесь усложняется еще тем, что к этому вопросу примешиваются какие-то свои личные причины. Личная неприязнь, возникшая по той или иной причине. Личная выгода. Политические интересы, которые есть у людей, и они примешиваются к религиозным, доктринальным спорам, и тогда здесь уже берегись. Почему? Потому что одно дело, когда люди воюют между собой просто так, а другое дело, когда они начинают приплетать сюда еще и веру отцов, и тогда здесь уже все средства оправданы. Здесь уже клевета идет в ход. Ну, сегодня не разрешают камнями побивать и стрелять, и на кострах жечь. Но мы знаем, что это делали. Если бы сегодня дали волю некоторым, то уже костры горели бы. К великому сожалению, вера, которая должна приводить к сокрушению сердца, которая должна приводить человека к уподоблению Иисуса, в образ Иисуса Христа, она, к сожалению, в подобных ситуациях производит обратный эффект. И вся причина заключается в том, что люди просто не могут определить правильное отношение к некоторым вещам. Мы чуть позже поговорим об этом, насколько бессмысленно, насколько не нужно такое отношение, о котором мы упомянули. Говоря о предопределении, нам нужно начать с того, что это один из сложных вопросов библейского учения. Я попробую сформулировать, что же такое тайна предопределения, чтобы мы могли иметь понимание, о чем идет речь. чтобы дальше, когда мы будем в течение этой проповеди исследовать различные тексты, чтобы мы ясно понимали, что мы хотим изучить. Тайна предопределения звучит следующим образом. Бог контролирует все происходящее в мире до мельчайшей детали. Он определяет цели и средства их достижения, гарантируя, что определенное им сбудется. При этом люди имеют способность принимать решения и действовать в соответствии с ними, неся за это полную ответственность. И это есть тайна. Я еще раз прочитаю это определение. Послушайте. Библия говорит о этих двух фактах абсолютно конкретно. Первый факт. Бог контролирует все происходящее в мире до мельчайшей детали. В этом суть Его. И мы читаем множество текстов, которые об этом говорят. Он определяет цели и средства достижения этих целей, инструменты, как достигаются эти цели. Он гарантирует, что определенное им сбудется. При этом люди имеют способность принимать решения, действовать в соответствии с этими решениями, и они несут за эти решения свою полную ответственность. Это тайна предопределения. Мы попробуем проанализировать тексты Священного Писания. Как я уже сказал, что мы не будем сегодня анализировать философские подходы к предопределению или даже богословские исследования. Дело в том, что этих исследований существует очень много, великое множество. Если бы вы собрали все их, ну, откровенно сказать, большинство из них, многие из нас даже не способны прочитать. Потому что написаны они очень сложным языком, и они говорят о каких-то очень сложных концепциях, которые трудно простым смертным людям анализировать. Мы сегодня подойдем к этим вопросам очень просто. Мы подойдем с точки зрения того, что говорит об этом Священное Писание. Бог сделал нашу жизнь очень простой. Мы открываем Библию, мы смотрим, что она говорит, и мы ищем возможности, как мы должны жить в соответствии с тем, что она говорит, как мы уже сказали. Итак, что такое библейское учение о предопределении? Мы начнем сначала с этого вопроса, и потом коснемся еще правильного отношения к этому учению или к этой тайне. Как я уже сказал, что в том факте, что Божье предопределение существует, не сомневается почти никто, кто верует в Бога. Один текст я приведу вам. Исаия 46 глава с 10 стиха. Бог говорит: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, и мой совет состоится. Все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». В этом и суть того, кем является Бог. Он может смотреть, планировать, решать, устраивать. Когда-то было время, когда ничего не было. Когда Бог изобрел проект. И когда Бог сотворил человека таким, каким Он решил его сотворить. Итак, когда Бог сотворил землю и сотворил всю вселенную. И мы очень многого можем не понимать в этой вселенной, но Бог ясно говорит: «Я сказал и приведу в исполнение, предначертал и сделаю». Заметьте еще такую деталь. Он говорит: «Я возвал орла от востока, из страны дальней, исполнителя определения моего». То есть он не только определяет, что должно быть сделано, он определяет исполнителей, которые делают это. Это библейский факт. Библия говорит о том, что Бог определяет как общие события Вселенной, так и частные или личные аспекты жизни людей. Мы на это сейчас посмотрим. Посмотрим на общее определение. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, начинает с такого факта. Он говорит этим греческим мудрецам, что Бог не только сотворил мир, но и определил определенные принципы, как мир функционирует. Деяния 17 глава 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Заметьте, Бог определил время, сколько человек живет. Бог определил место, где он живет. Больше того, даже здесь мы можем перейти даже к личному элементу. Посмотрите, никто из нас не выбирал, от каких родителей родиться. Больше того, никто из нас не выбирал, в какой период истории родиться. А если бы вы родились во время испанской инквизиции где-нибудь в Испании или в Европе? А если бы вы родились сегодня где-нибудь в голодающей Эфиопии? Это вполне могло бы быть. Вопрос, кто это решил? Не мы, это точно. Не те люди, которые родились, это точно. Не Организация Объединенных Наций, это ясно. Остается только два варианта. Или это хаос, it just happened. Или это Божий ясный план. И мы видим, Писание говорит о том, что это действительно Божий план. Вопрос, почему кто-то родился в голодающей Эфиопии, а кто-то родился в процветающей Америке? Мы не знаем, ни в коем случае не потому, что кто-то, те люди, которые живут в Америке, лучше. Это 100%. Это тайное предопределение. Когда мы говорим о общем предопределении, несколько факторов, которые ясно стоят выше всех остальных. Первое. В истории доминирует предопределение искупления. Это значит, что искупление является главным событием Вселенной. И Писание говорит о том, что оно предопределено Богом до деталей. Послушайте, 1 Петра, 1 глава, с 19 стиха. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога». Заметьте, здесь сказано о том, что агнец, искупитель, был предназначен еще прежде создания мира. Заметьте, до того, как мир был создан, Бог мог бы создать его каким угодно. Бог мог бы создать его таким, каким он хочет, каким правильно, каким он считает нужным. Так вот, еще до создания мира ясно сказано, что у Бога был план. В этом плане точно был агнец. В этом плане точно назначен еще прежде создания мира Искупитель. Более того, все события истории Земли дальнейшие были организованы таким образом, чтобы искупление стало возможным. И мы видим множество событий таких. Например, Иосиф попадает в Египет. Не просто так, а для того, чтобы сохранить жизнь большому количеству людей. И не просто так, а еще и для того, чтобы эти люди стали рабами в Египте. И не просто так, а для того, чтобы потом Моисей вывел их из Египта. А Моисей просто так же ниоткуда не появился. А он почему-то был сохранен тогда, когда многие-многие мальчики были уничтожены. Если вы будете смотреть весь этот путь, вы увидите ситуацию за ситуацией, как она предопределена Богом. Последний текст, послушайте, Деяния апостола, 4 глава, 27 стих. Апостол Петр, после того, когда они освобождены были с Иоанном из первого заключения, они молятся вместе со своими братьями и сестрами, с верующими первой церкви. Слушайте, они говорят следующее. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, к чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Заметьте, кто виноват здесь? Ирод, Понтий Пилат, язычники, народ израильский. Они это делают. Но они, оказывается, делают то, что предопределила рука Божия и совет Божий. То есть Божий совет, вот тот, о котором написано 1 Петра, 1 глава. Друзья, это факты, которые представлены в Священном Писании. Это действительно тайна предопределения. Каким образом это все могло сойти в одну точку? Кроме того, не только предопределение искупления, это предопределение истории. То есть множество разных фактов в истории. Я уже назвал несколько в истории израильского народа. Но дело в том, что история вся, она соткана из фактов, определенных Богом. Когда Бог через своего посланника предоставлял Даниилу откровение о будущем Израиля, он привел один интересный факт. 11 глава книга Даниила, с 36 стиха. Речь идет о царе, об определенном царе, в определенное время. Мы знаем, что две точки было, о ком это говорится. Но речь не об этом идет сейчас. Речь идет о факте, который написано здесь. И будет поступать царь тот по своему произволу. Интересно. По своему произволу. Что хочет, то и делает. И вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится. Вот это тайное предопределение. Поступает по своему произволу, а делает то, что предопределено. Вот здесь наш разум доходит до той точки. И заметьте, я уже, наверное, около десятка текстов привел, и мы еще штук 30 прочитаем сегодня, которые говорят о тайне предопределения, о факте, который дан нам на страницах Священного Писания, но сущности которого мы до конца не поймем. Пророк Иеремия подчеркивает, что Бог контролирует абсолютно все, что происходит во Вселенной. Плач Иеремии, 3 глава, с 37 стиха. «Кто это говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Мы не всегда понимаем то, что делает Бог. Мы не всегда можем найти объяснение. Но мы точно знаем, что то, что Бог делает, или то, что происходит, это или напрямую повелено Богом, или же это допущено Богом, как мы это видим из разных текстов Писания. Книга Иова является очень хорошей иллюстрацией этого. Если вы читали внимательно книгу Иова, вы, наверное, сталкивались с фактом, что Иов и его друзья, они могут найти причину, почему Иов страдает. Иов претендует на то, что он должен знать эту причину. Его друзья предлагают другие объяснения. Но заметьте, и он, и они не правы. Причина, почему они не правы, они не обладают всем знанием. Дело в том, что и он, и они не знали того, что сатана пришел к Богу. И то, что у них состоялся там разговор. И то, что Бог согласился снять вот этот круг, которым он оградил Иова, для того, чтобы испытать Иова. И заметьте, они ломают голову, они почти что переругались там уже. Если вы читаете внимательно, ну, такие фразы, как Иов говорит, подлинно с вами умрет мудрость. Ну, вы понимаете, да, что он говорит, ну да, вы, конечно, умнее всех. Явно эмоциональная натяжка появляется между ними. По сути дела, все они говорят о тех вещах, которые они не понимают. Ни он, ни они не знали того, что происходило на небесах. Поэтому это вполне естественно, что мы не можем всего понимать. У Бога есть причины, которые нам неизвестны. Причины, по которым Он действует. Итак, независимо от того, понимаем ли причины происходящего мы или нет, Библия абсолютно ясно говорит, что Бог контролирует жизнь, и все, что происходит, имеет какие-то причины, которые есть у Бога, но которые не совсем понятны или не всегда понятны нам. Это общее предопределение. Теперь давайте посмотрим на личное предопределение. Ладно, с общим еще понятно. Я встречал много разных объяснений, включая теорию больших чисел, что люди говорят, что Бог просто высчитывает. Он просто знает, что он, в общем, так не может каждую деталь контролировать, но по теории больших чисел все-таки основная масса можно как-то предугадать или предсказать, как это происходит. Библия говорит ясно, что Бог управляет личностями. Притчи 21 глава, 1 стих. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, направляет его». Речь идет о личности царя, от которого зависит многое. И здесь написано, что его сердце, его внутренний мир, он в руке Господней, и Бог, как потоки вод, направляет его, и тот движется туда, куда Бог хочет. Или еще один подобный текст, который говорит уже о всех людях. Послушайте, 16 глава книга притчи, 9 стих. «Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его». Мы думаем, мы живем, вполне естественно принимаем решения, но написано, что Бог управляет нашим шествием. Когда Навуходоносор пришел в себя после смирившего его безумия, помните, да? Первое, что он понял, это была истина о том, что Бог управляет всем. Даниила 4 глава, 34 стих. «И благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил вечно сущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по своей воле он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Ясное откровение, которое человек понял после того, когда смирился. Очень важный фактор, что самая большая причина, которая мешает людям понимать эту сущность, заключается в гордости их. То есть гордыня человеческая не позволяет понять вот этого очень очевидного факта. Когда мы говорим о личном предопределении, прежде всего речь идет о предопределении к действиям. То есть Бог предопределил людей на определенные действия. Опять-таки, мы говорим о тайне. Люди продолжают действовать сами. Люди продолжают, подобно тому царю, который поступает в соответствии со своими прихотями, который делает то, что хочет. Но мы видим, как Бог умеет сочетать эти вещи. Человек действует, он делает то, что он хочет. Речь не идет, что кто-то извне, что он стал роботом, или он стал марионеткой, он стал куклой, которой управляет. Не так, в этом-то и тайна. Он продолжает действовать, он продолжает делать то, что он хочет. Но в результате мы видим, что Бог достигает своих целей. Пожалуй, самый яркий пример предопределения к действию является пример Кира, царя Кира, который мы встречаем в 45 главе книги пророка Исаия. Это начинается немножко выше в 44 главе, но я начну с 45. Вы помните, речь идет о восстановлении Иерусалима. Но нам нужно помнить, что Исаия пишет это задолго до того, как Иерусалим был разрушен, несколько десятков лет еще. Несколько десятков лет до разрушения Иерусалима, плюс 70 лет в Вавилонском плену, и после этих 70 лет появится Кир. Заметьте, Бог не только говорит о том, что будет такой человек, Он называет его по имени, и больше того, Он говорит о том, что Кир будет его инструментом. Послушайте, так говорит Господь помазаннику своему Киру, это язычник, не знающий Бога. Но Бог называет его помазанником, то есть он мой инструмент для моей цели. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. То есть Бог говорит, я приведу тебя к власти. Я приведу тебя к власти, которая тебе народы будут покоренные. У Бога есть цель определенная. Этот человек играет определенную роль в достижении этой цели. Пятый стих. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю это. Очень ясно написано, что Бог предопределил Кира для того, чтобы он освободил народ израильский. И здесь, конечно, очень много всяких разных вариантов, которые могли бы пойти не так. Но Бог говорит, что я сказал, и я сделаю это. В этом смысл. Подобные факты представлены очень много в разных местах Писания. Я уже упомянул, смотрите, Иосиф в 50 главе книги Бытия говорит о том, что Бог предопределил, чтобы братья продали его в Египет. Для того, чтобы спасти большое количество людей. Моисей был определен Богом, чтобы вывести Израиль из Египта. Почему его родители и хранили его, и почему дочь фараона заметила его, и почему она взяла его, и почему она взрастила его, и дала ему мудрость всю, которая образование египетское. Мы видим руку Божию. Давид был определен Богом, чтобы сделать Израиль сильным государством. И когда мы говорим об этих всех, это миллиарды ситуаций, друзья мои. Бог управляет миром. Мир – это не броуновское движение в Газе, которое происходит. Мир – это целенаправленное действие Божьей мудрости, которое достигает каких-то целей. Вы скажете, а почему тогда войны? А почему Гитлер? А почему Сталин? А почему многие диктаторы, Пол Пот и всякие прочие? Мы не знаем. Мы не знаем, и мы не сможем найти ответ на это. Но Библия ясно говорит, что есть определенное предопределение. Люди действуют свободно, но они осуществляют Божий план. Люди согласны с тем, что Бог предопределил весь мир. Люди согласны, соглашаются с тем, что, ладно, Бог предопределяет людей к действиям. Но здесь мы подходим к еще одному, более чувствительному вопросу. Какое самое главное действие, которое может человек сделать на земле? Это спасение, от которого зависит вечность. А предопределяет ли Бог спасение? Здесь очень много эмоций сразу возникает. Люди доходят до абсурда по одной простой причине, потому что они подходят к фактам Писания, которые им трудно согласовать, которые им, перед которыми им трудно преклониться. Предопределение к спасению. Давайте посмотрим, честно посмотрим на этот вопрос. Что говорит об этом Писание? Если Писание так говорит, значит, нужно жить так, как Писание говорит. Ефесянам 1 глава, 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Заметьте, прежде создания мира. То есть еще до того, как был создан первый атом Вселенной, у Бога уже был план. Не только план создания Вселенной, не только план того, как там что происходит в этой Вселенной, но у Бога был план искупления, ясно, мы уже говорили, искупитель был. И здесь написано даже больше того, о плане избрания. Опять-таки, это то, что написано, то, что говорит Писание, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Это подтверждено очень много раз в Писании. Например, Деяния апостола, 13 глава, 48 стих. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране». Несколько других текстов, в которых Иисус Христос говорит об этом. Посмотрите, этот текст нам говорит о том, что уверовали те, которые были предуставлены к вечной жизни. Другие не уверовали. Были разные люди, всем проповедовалось. Кто-то уверовал, кто-то не уверовал. Уверовали те. Заметьте, речь не идет о том, что человек лежит на диване, плюет в потолок, семечки лузгает и в Царство Небесное попадает. Нет, речь идет о вере как инструменте спасения. Но написано, что уверовали-то только те, кто был предоставлен. Опять-таки, это не я придумал, а не Кальвин. Это написано в Библии. Более того, Иисус Христос говорит, ладно, это Лука. Я слышал людей, которые говорят, ты читай то, что Христос говорит, а не то, что Павел. Мало ли там, что Павел мог написать. Давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос. 6 глава Евангелия Иоанна, с 35 стиха. Помните, собрались люди, которые искали хлеба. Христос только что накормил большую группу людей, толпу, несколько тысяч. Вот, и они искали хлеба, и Христос говорил им, что им нужно искать истинный хлеб. Им нужно искать хлеб духовный. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Вот в чем причина. Они ели хлеб, они слышали слова, они видели многочисленные чудеса, которые Иисус Христос совершал, но не веруют. Он дальше объясняет, почему. 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». То есть всех тех, кого Отец мне дал, они неизбежно придут, написано. Ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Заметьте, он абсолютно уверен, что на его проповедь откликнутся те, кого дает ему Отец. Несколько ниже Христос подчеркивает это еще более конкретно. 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его последний день». У пророков написано, что все будут научены Богом. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Некоторые люди говорят о том, что да, понятно, Бог всех привлекает, а приходят только некоторые. Окей. Эта теория очень хорошо звучала бы, если бы не было следующего стиха, в 65 стих этой же главы, где ясно сказано о личностях конкретных, не о общем состоянии людей, а о личностях. Если вы помните, тогда произошло следующее. После этой проповеди огромная толпа людей, которая следовала за Христом, исчезла. Люди ушли, они оставили. Они говорят, как можно это слушать все? Осталось 12. И вот эти 12, Христос обращается к этим 12. Послушайте, что Он говорит. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца. Христос объясняет причину, почему огромная толпа ушла. То есть речь идет не о общих каких-то идеях, а о ясном факте. Но в действительности по-другому и не может быть. Я вам покажу сейчас несколько текстов Писания, которые объясняют, что такое спасение вообще. И когда мы посмотрим на что такое спасение, мы ясно понимаем, что без Божьего прямого действия спасение невозможно. Откровенно сказать, это понимают все верующие, где-то подсознательно, даже если они не признают этого. Почему? Потому что они все молятся о том, чтобы Бог привел к себе кого-то. Когда мы молимся, Господи, приведи к себе сына, дочь, дядю, тетю, папу, маму. О чем мы молимся? Мы молимся о Божьем специфическом действии в сердце этого человека. В этом-то и смысл. Когда мы говорим о спасении, спасение представляет собой радикальное изменение грешного сердца. Грешное сердце отличается своей абсолютной порочностью. Что это значит? Абсолютная порочность не означает, что человек абсолютный негодяй, что он переделал все грехи, которые можно делать. Нет. Абсолютная порочность говорит о том, что каждый человек не хочет делать то, для чего он предназначен здесь на земле. По своей природе он не хочет этого делать. Посмотрите, Римлянам 3 глава 10 стих. Мы говорили о том, что Бог создал, написано, Бог от одной крови произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога. В этом смысл, для чего люди созданы. Но люди после того, когда они согрешили, они погрузили себя в состояние, когда естественный человек не хочет Бога и Божьего. Так написано. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Дальше написано, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного. Эти слова пытаются каким-то образом интерпретировать, чтобы никто не было уж так сильно и никто. С разными вариантами люди представляют это. Они пытаются как-то объяснить, ну кто-то же есть богоискатели, есть же люди, которые расположены к Богу больше или меньше. Но Писание говорит, что сам по себе человек не ищет Бога. И на это есть причина, очень ясная. Суть грехопадения в чем, дорогие мои? В том, что человек сам захотел быть Богом. И теперь, когда он даже ищет Бога, он ищет его только для того, чтобы Бог помог ему быть Богом. В этом-то и беда всего человечества. А искать Бога для того, чтобы, сокрушившись перед Ним, преклониться, никто не ищет, написано. Теперь мы имеем дело с фактом. Посмотрите, люди имеют все необходимое для того, чтобы искать Бога. Их разума достаточно, чтобы увидеть Бога, и они видят Его, но они не хотят Его. То есть потенциально спасение возможно для всех людей. Больше того, не только возможно для всех, а каждый человек обязан преклониться перед Богом. Он своим разумом видит массу фактов. Вместо этого что он делает? Римлянам 1 глава 18 стих говорит, подавляет истину неправдой. Это естественное положение каждого человека. В этом ужас греха. В этом причина голгофской жертвы Иисуса Христа. Человек сам по себе не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Но теперь смотрите, мы имеем дело с фактом, что некоторые все-таки спасены. А как же они спасены, если никто не ищет Бога? Остается только одна возможность. Бог каким-то образом прикоснулся к сердцу этого человека и оживил его, и вложил в него желание искать его. И по-другому невозможно. Написано ясно, посмотри, Римлянам 10:13. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это слово абсолютно точно и абсолютно действенно. Любой человек может призвать имя Господне и получить спасение. Беда в том, что они не хотят этого делать. Я уже приводил вам пример. Простой пример из моей собственной жизни. Вы знаете хорошо, что я не люблю бананы. Многие знают уже, просто это уже притча во языцах. Так вот, поставьте сейчас здесь гору самых лучших бананов. Я имею свободу их есть. Меня даже их кто-то может немножко заставлять есть. Ну, конечно, если сильно уже будут в рот запихивать, может быть, и придется проглотить. Но я буду ходить мимо этих бананов абсолютно безразличный. I don't care. Они мне не интересны. Моя просто природа такая. Вот я предопределен был не любить бананы. Не знаю, как только они появились где-то там в продаже, почему-то они интересны были сразу. Ну, это шутка, конечно, но это факт. Спасение вот здесь, спасение очевидно. Всякий, кто возьмет, может съесть. Не хочет. И не ест. И погибает. В этом тайна предопределения, друзья. Это не простые вопросы. Это не просто так из баптизма исключить. Это гораздо сложнее. Мы имеем дело с величайшим Творцом, который устроил мир так, что мы не способны постичь его. Вот почему Писание говорит очень ясно. Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Никакой человек, который получил спасение, никогда не может сказать: «Я был лучше соседа». Вот все люди действительно не верят, а я, Господи, я сообразил. А я, Господи, откликнулся. Написан не отдел, чтобы никто не хвалился. И ясно почему, потому что если не благодатью, то никак больше. Даже те, кто в это не верят, а есть такие верующие, настоящие верующие, кто это не совсем понимает, даже эти люди, они спасены-то только благодатью. Вот будет откровение на небесах. Для многих людей. Спержин говорил: «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда не избрал бы Его сам. Он должен был меня избрать по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе сам причину, почему Он возлюбил меня своей особой любовью». Итак, мы говорим о том, что человек несет ответственность за то, что он не верит в Бога. Человек погибает, потому что он проходит мимо спасения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Для спасения нужна вера. Это ответственность безусловная. Но мы ясно видим, что без Божьей какой-то первой точки человек не может это делать. И это тайна предопределения. Сложности библейского учения о предопределении. Первое. Кажущееся противоречие со свободой людей. Когда мы говорим о привычной для нас системе ценностей, если человеком управляет кто-то извне, то он не свободен, он марионетка, он робот. Это абсолютно точно, да. Если человеком управляет кто-то извне, то он действительно, как он может нести ответственность за то, что он делает? И действительно, этот аргумент правильный. Вопрос только в том, что он не учитывает одного элемента, который мы только что отметили. Он не учитывает тайны. Он не учитывает тайны предопределения. Когда мы видим или читаем Священное Писание, мы видим, что здесь действует какой-то совершенно другой, неизвестный для нас закон. Я уже говорил, человек действует по своему произволу, а выполняет волю Божию. Я вам приведу еще один такой пример, который очень интересный. Помните, Соломон отступил от Бога? И помните, Бог сказал ему, что «я царство разделю твое». Впрочем, не твое, а царство твоего сына. Посмотрите, третья книга царств, 11 глава с 9 стиха. Или первая Kings, по-английски это будет. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и устава моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну». Ну, посмотрите, что происходит немножечко позже. Помните историю, когда Соломон умер, и когда Раваам воцарился, только-только воцарился, и у него было две группы советников. Были старцы, которые советовали ему снять бремя налогов, которые Соломон наложил на народ. И были молодые. Идея молодых была следующая: не прояви свою слабость. С самого начала прояви твердость, наложи еще больше налогов. Очень интересно. Раваам взял 3 дня, чтобы думать. Он не сразу принял решение. Это не было импульсивным решением. Он взял 3 дня, чтобы думать. Он сам думал. Он не был марионеткой. Он не был роботом. Он думал своими мозгами. Он думал, исходя из того, что было доступно для него. И он принимает решение, согласно которого царство разделяется. 13 стих, 12 главы. 12 глава, 3 книга царств, 13 стих. «И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа». И посмотрите дальше, очень интересная фраза. «Ибо так суждено было Господом, чтобы исполнило слово его». Это и есть тайна предопределения, дорогие. Раваам думает, всю думку передумал. Но принимает решение, о котором сказано ясно. «Ибо так суждено было Господом». В этом-то и тайна, что Бог может сохранить свободные или относительно свободные действия людей. Мы вообще всегда не свободны, потому что мы не можем действовать в прошлом веке. Мы можем действовать только сейчас и так далее. Множество разных факторов. Так вот, Бог использует свободные действия людей для того, чтобы они осуществили Его предначертанный план. Это и есть тайна предопределения, друзья, с которой нам нужно согласиться. Еще один пример. Писание говорит о том, что Бог предопределил предательство Иисуса Христа Иудой. И вместе с тем Иуда несет полную ответственность за свое предательство. Луки 22 глава, 22 стих. На последней вечере ученика спрашивает Христа, кто предаст его. Послушайте, он успокаивает их и говорит: впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которым он предается. Иуда наследует погибель. Он горе будет переживать. Причина – он предал Иисуса Христа. Ну подожди, Господи, ты же сам это предопределил. В этом-то и есть тайна предопределения, что Иуда продолжает действовать как свободный, относительно свободный агент. Он делает то, что он хочет. Но в результате он делает то, что нужно. Такая постановка дела вызывает несколько серьезных проблем. Да, люди пытаются объяснить ее, и они говорят о том, что, наверное, Бог просто подстраивает свою цель под свободные действия людей. Это одна из философий. Конечно, мы сегодня намеренно не говорим о философиях, их очень много. Но одна из них, люди говорят, Бог просто может вот так вот лавировать и под свободные действия людей подстраивать свою цель. Но в действительности Писание об этом не говорит. Писание не говорит нигде о том, что Бог подстраивается под кого-то. Философы могут так думать, а Библия говорит, Исаия 14 глава 27 стих, «Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить его? Рука его простерта, и кто отвратит ее?» И таких текстов много других, ибо Господь делает то, что хочет на небесах и на земле. Мы только что читали об этом. Окей, это первая проблема. Вторая трудность. Кажущаяся несправедливость. Люди задают вопрос, почему Бог проявляет милость к одним, изменяя их внутренний мир и фактически спасая их, и не проявляет милости к другим? Это действительно может показаться несправедливым. Люди привыкли жить, добиваясь своих прав. Мы привыкли жить в человекоцентричном обществе, где мы много раз сталкиваемся с таким явлением, когда мы видим многие окружающие нас организации и людей обязанными нас миловать или обязанными делать нам благо. Но Писание много раз подчеркивает, что все люди погибают совершенно справедливо. С момента грехопадения, когда человек противостал Богу, человек наследует погибель. Абсолютно справедливо. И каждый человек, кто идет в погибель, он не хочет спасения. Он там не потому, что ему не дают. Он там потому, что он искренно сам не хочет спасения. Ефесянам 2 глава с 1 стиха написано, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Ясно написано. Вот это то, что справедливо. Когда мы говорим о милости, милость – это уже несправедливость. Это совершенно другой факт. Апостол Павел специально останавливается на этом, чтобы объяснить. Он говорит о избрании Иакова. Когда он говорит о том, что Иаков будет избран, и он будет родоначальником народа Божьего, слушайте, что пишет апостол Павел в 9 главе послания к римлянам. «Ибо когда они, то есть Иаков и Исав, еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, ясно сказано. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Здесь ясно сказано, что Божье избрание зависело не от дел, и даже подчеркнуто, чтобы изволение Божие в избрании происходило. Апостол предвидит вопрос о несправедливости Бога. В 14 стихе он отвечает на него. Что же скажем, неужели несправедливость у Бога, injustice по-английски? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. В этом-то и суть милости, что ты не можешь приказать, кого миловать. Ты не можешь заставить никакими внешними средствами. Более того, Павел приводит словописание, подтверждающее, что Бог имеет право не только миловать некоторых, но еще в большей степени ожесточать других. Все ожесточенные, весь мир ожесточенный. Слушайте, 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, миловать, а кого хочет, ожесточает». Предвидя следующее возражение, апостол Павел отвечает еще более категорично. Послушайте 19 стих. «Ты скажешь мне, за что же еще и обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» И дальше ответ очень простой. Это тот ответ, которым Бог ответил Иову, когда он в 38 главе предстал перед ним. «А ты кто человек, что споришь с Богом?» Категория совершенно другая. Никто из людей никогда не может предъявлять ему претензии. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого? Кстати, в этом месте апостол Павел ссылается на текст из Исаии, 45 глава, где он говорит о том, что Бог имеет право делать все, что нужным, все, что считает нужным и правильным. Он решает, что правильно, он решает, что нужно. Горе тому, кто припирается с Создателем своим черепок из черепков земных. Как я уже сказал, посмотрите на книгу Иова, и вы можете увидеть, как Бог отвечает ему с 38 по 42 главы. Мы видим в том, что Бог не объясняет. Посмотрите, Иов страдает, и Бог приходит к нему, и он не говорит: «Иов, ну подожди, остынь немножко». Понимаешь, пришел сатана и наговорил такую чепуху против тебя. И я просто вынужден был сделать вот такой эксперимент. Я знаю, что ты ценный кадр в моем воинстве, и ты действительно выстоишь, и мы в конце концов восторжествуем. Вот такой разговор был бы логичным. Но Бог приходит, Иов страдает, страдает глубоко. Он этими черепками себя шкребет, потому что тело распадается. Он спать не может, у него там масса, целая проблем. Бог приходит к Иову, Иову задающему вопросы. И он разговаривает с ним очень просто. Он говорит: ну-ка встань, припаяшь, и я теперь буду говорить. И он говорит: где ты был, когда я землю создавал? Все, о чем Бог говорит, он говорит: посмотри, кто ты, посмотри, кто я. Мы говорим о разных совершенно категориях. Ты даже не можешь осмыслить все то, что я осмысливаю. И ты не знаешь того, что я знаю. Очень ясно. Опять-таки, пытаясь представить Бога по-человечески справедливым, некоторые люди пытаются нарисовать такую картину, что Божье предопределение происходило на основании того, что Он видел от вечности, заглядывая в реакцию людей. Окей, это звучит вроде бы неплохо. Да, это, кажется, помогает нам объяснить справедливость и несправедливость. То есть вот Бог от вечности, Он заглядывал сюда, и Он видел: окей, этот прореагирует так, окей, ему спасение. Этот прореагирует не так, окей, ему погибель. И так и предопределим. И такая достаточно распространенная картина, которую представляют люди. Вот. Но в действительности, как я уже сказал, что если бы Бог просто предвидел, то все, что Он мог бы там оттуда видеть, все погибшие. Потому что все против него бунтуют. То есть здесь факт сам спасения, он требует не только взгляда, но и действия. Ну, это одна проблема. Есть другая, более серьезная философская проблема. Она следующая. Вот представим себе, вот здесь Бог, мира не существующий. Бог планирует мир, и он видит. Он видит наперед, что в том мире, который он планирует, миллиарды людей будут погибшими. Они будут навеки в аду. Ну, я вам приведу такую простую иллюстрацию. Вот сегодня около 7 миллиардов человек живет на земном шаре. Из 7 миллиардов только 2 миллиарда называют себя христианами, остальные даже не называют. Ясно, что они погибли, да? 4 миллиарда или 5 миллиардов погибли. Окей, из этих 2 миллиардов, которые называют себя христианами, огромная масса людей, которые даже не знают, что это такое. То есть, если разобраться, то сегодня, ну, допустим, скажем, ну, миллиард, допустим, верующих, сегодня настоящих спасенных, а остальные 6. И теперь задайте вопрос, а справедливо ли, а любящий ли это Бог, когда Он создает мир, в котором, по крайней мере, 6 миллиардов людей, душ, будут вечно мучиться в аду? Заметьте, в этот момент Он может еще создать мир такой, какой Он хочет. Он может его создать другим. Он может все. Мира еще нет. Он еще в проекте только. То есть, когда мы говорим, что это просто предвидение, то речь идет о том, что оно не решает ни одной проблемы, ни другой проблемы. Оно еще более осложняет проблему. Вот почему существует еще одна дополнительная философия, когда люди, так называемый open theism, или богословие открытости Бога, когда люди говорят, что нет, Бог даже не знал всего. А Бог просто предрассчитывал как-то. Опять-таки, все эти философии, они исходят из игнорирования текста. А реальность текста Писания говорит о том, что существует две абсолютно очевидных реальности, которые мы должны принимать такие, какие они есть. Следующее возражение. Кажущаяся близость к фатализму. Что такое фатализм? Фатализм – это теория, которая говорит о том, что если все уже предопределено, зачем вообще весь этот театр? Зачем проповедовать? Зачем Христу вообще нужно было мучиться? Зачем ученикам? Зачем вся эта драма? Дело-то в том, что тайна предопределения, она включает в себя реальную, настоящую жизнь. Люди по-настоящему живут. И Христос по-настоящему видит этот Иерусалим погибающим. И по-настоящему плачет о нем, потому что он видит их погибшими. Потому что он видит, что они не захотели. Вы знаете, когда Иисус жил на земле, он прекрасно знал, чем все это кончится. Он даже говорил об этом много раз ученикам своим. Он совершенно не сомневался в том, что он победит дьявола на Голгофе. Но для него это было не фрирайд. Для него это было не какая-то просто так беспечная жизнь. Все равно воскресно. Он реально жил. Он реально терпел боль. Точно так мы говорим о спасении людей. Это реальное спасение, это реальное осознание вины, это реальное освящение, это реальное преображение своего сердца в характер Иисуса Христа. Это все абсолютно реально. В этом и есть тайна предопределения. Как правильно относиться к библейскому учению предопределения? Сначала я начну с того, как не нужно относиться к доктрине предопределения. Первое. О ней не нужно философствовать. Доктрина предопределения, точно так, как и любая другая доктрина, она дана не для философских размышлений, а для того, чтобы помочь нам жить. Библия – это не философская книга, это книга жизни, дорогие мои. Библия – это книга, согласно которой нужно строить наше мышление и наши действия практически. 2 Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести». Пустословие – это рассуждение, не приносящее реального плода в жизни. И здесь написано «удаляйся». То есть, когда мы пытаемся философствовать о том, что закрыто, некоторые, к сожалению, только в этом и видят смысл христианства. Он не в этом, друзья. Колоссянам 2 глава, 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ясно сказано, избегайте философствований». Как только мы начинаем философствовать об этом ли или о каких-то других вопросах, мы обязательно ставим себя в очень опасное положение. Второе. Об этой доктрине не нужно спорить. Есть несколько причин. Во-первых, спорить об истине бесполезно, потому что истина не зависит от результатов спора. Вторая причина. Спорить о доктринах бесполезно, потому что споры не изменяют людей. Пока человек не захочет убедиться в чем-то, бесполезно с ним спорить. Третье. Кроме того, споры неизбежно ведут к раздражениям и ссорам. Вот почему апостол Павел писал Тимофею и говорил, 2 глава, 2 Тимофею, 23 стих, «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Уходите от споров». И здесь даже написано больше того. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Окей, как же нужно относиться к доктрине предопределения? Прежде всего, нужно понять, что мы имеем дело с тайной. Это, по сути дела, главный тезис сегодняшней проповеди. Мы имеем дело с вопросом, который гораздо более сложный. И как бы люди ни пытались упростить его, он сложен. Кстати, древние евреи, они представляли истину о Божьей суверенности и человеческой ответственности в виде двух колонн, которые уходят в небо, и которые мы не видим, как они соединяются там. Они как-то соединены. Но вот насколько мы можем видеть, мы не можем увидеть. Но мы точно знаем, что там они соединены. Что это значит? Первое. Это означает смирение перед Богом. В послании к римлянам апостол Павел пишет, посмотрите, 11 глава, 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». Ясно описана реакция. Наше смирение выражается в благоговейном принятии великой божественной тайны. В огромном смысле в этом заключается смысл веры. Когда мы говорим о суверенности Бога и о воле человека, которые расположены как два центра, когда мы говорим о том, что человек верит одновременно в один и в другой факт, мы представляем себе такую картину. Вот эта суверенность Бога, это воля человека, и это смиренное доверие Богу, которое, по сути дела, должно быть. Вот чем больше наша вера, тем шире оно будет. Посмотри, вот люди, у которых смиренного доверия меньше, им труднее совместить эти два факта. Но они тоже верующие. Они тоже спасенные, они тоже доверяют Богу. Но им не хватает где-то доверия так, чтобы одновременно принять и ответственность человека, и то, что Бог абсолютно управляет всем. Это факт. И каждому из нас в каких-то ситуациях еще трудно это принять одновременно. В каких-то вопросах мы приняли это, но в каких-то вопросах нам это сложнее. Мне иногда говорят, что, сталкиваясь с доктриной предопределения, некоторые притыкаются, говорят, а вдруг я не избран? Что же тогда делать? Так вот, человек, который так говорит, он просто не понял сущности спасения. Я всегда это иллюстрирую такой картинкой. Когда-то во Вьетнаме, когда американцы уходили, американские войска уходили, и когда они забирали уже эти северные войска, двигались, или коммунистические войска двигались все ближе и ближе и ближе, и уже последние базы американские эвакуировали последних людей, американцы приняли решение оставить. Вот. И в этом месте уже наступали все. В этом месте было много людей, которые бежали к этим вертолетам и просили: «Возьмите меня на борт». Представьте себе, что человек прибегает и узнает: «Слушай, а там списки есть. Там берут только тех, кто по спискам». Что он сделает? Он махнет и скажет: «А, ну ладно, я не избран. Пойду сейчас, эти коммунисты придут, расстреляют». Так не будет, это точно. Он будет хвататься за колеса этого вертолета, за двери, за руки и ноги тех людей, летчиков, которые в этом вертолете летят. Почему? Он понимает, ему грозит погибель. Это же происходит и с людьми. Когда люди приходят перед Богом, они не вопросы избран, не избран должны изучать. Они должны ясно увидеть угрозу ада. Они должны ясно увидеть свое погибающее сердце. Если это произойдет, они взмолят Бога: «Господи, спаси!» И как только это произошло, тогда сразу же включается закон. Всякий, кто призовет имя Господне, get on board, спасется. То есть, когда мы говорим об этих истинах Писания, они действительно, эти истины Писания сложны. Но нам нужно сформировать к ним правильное отношение. Тогда они будут благословением. Второй элемент. Первое – смирение перед Богом. Второй элемент – послушание Богу. Иногда можно услышать, что если уже все предопределено, зачем молиться? Зачем проповедовать? Зачем ехать на миссию? Зачем жить святой жизнью? Если все уже предопределено. Вы знаете, друзья, мы уже смотрели немножечко раньше, что Бог предопределил не только цель, но и инструмент достижения этой цели. Например, в Его чудесном плане есть место не только для размышляющих над Писанием и евнухом, Но есть место для Филиппа, которого он посылает как инструмент, присоединяется чудесным образом, присоединяется, и Филипп объясняет ему Евангелие. В его чудесном плане есть не только то, что он направляет рыбу в сети учеников, но есть еще и повеление: закиньте сеть по правую сторону. Рыба могла бы прыгнуть в лодку сама. Запросто. Но у Бога есть еще инструмент, который предусмотрен. Он говорит, он чудесным, они всю ночь ловили, рыбы не было. И он посылает эту рыбу в определенное место и говорит, а теперь закиньте, я предусмотрел в этом плане еще и ваше действие. Он предопределил не только освободить апостола Петра из неминуемой гибели. Помните 12 глава Деяний, когда Ирод уже принял решение казнить его. И помните, когда ангел приходит и освобождает его из темницы. Но он предопределил еще и людей, которые молятся. Написано, церковь прилежно молилась, и по молитве церкви написано, это произошло. То есть, когда мы говорим о великом Боге, ясно написано, что мы должны быть Ему абсолютно послушны. Исаия 6 глава 8 стих написано об Исаии, который встретился с великим Богом, и результатом этой встречи было следующее. «И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, кого мне послать и кто пойдет для нас, и сказал я, вот я, пошли меня». И третье, прославление Его. По сути дела, для этого именно этот план существует. Ефесянам 1 глава 4 стиха. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Дальше написано «Для чего?» «В похвалу славы благодати Своей». Друзья, Божья слава в наибольшей форме, в наибольшей степени проявляется в Его чудесном избрании, предопределении и искуплении. Самый последний стих мы прочитаем. Римлянам 11 глава с 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, и им, и к Нему, Ему слава во веки».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.